нужно ли обрезываться. Значит, все христиане делятся в соответствии с пониманием Павла на два, как бы, на две группы, не на два сорта, а на две группы. Христиане из иудеев и все остальные из язычников. И это была грандиозная проблема. А что делать, как крестить христиан из язычников? Как крестить христиан из евреев, вопросов не было. Они были обрезаны, они были наставлены в законе Моисея. Заповеди они все знали, исполнять их умели, имели навык. Им надо было только, покаяться... почти формально, потому что перед каждым жертвоприношением они проходили очищение, обряд очищения, это полное омовение. Это то же, что делал Иоанн Креститель, понимаете? Вот. При Иерусалимском храме было много таких купалин. Вот. Мы плохо знаем, это связано было с... устным покаянием, публичным или нет. Скорее всего, да, но у нас нет доказательств, нет документов. Просто такая страшная прошла война, уничтожение Иерусалима и иудаизма, что ничего не осталось, понимаете? Во время жертвоприношения покаяние было. Я рассказывал вам, что тот, кто приносил там как козленка или там овечку, клал ей руки на голову и говорил: я приношу ее, я согрешил, там, наверное, говорил в чем, но вместо меня, по милости Божией, Господь принимает жизнь вот этого существа невинного. И сам, между прочим, перерезал голову. Священник стоял рядом, он был только свидетелем и только говорил, что, как делать. Ну, потом там священник включался. Вот. То есть с иудеями проблем не было. Они по-прежнему соблюдали субботу. Они по-прежнему соблюдали все заповеди. И крестились, и не просто очищались, как это они делали регулярно, там, перед жертвоприношением, а крестились, уже меняли направление жизни во имя Иисуса Христа. Поэтому это крещение с покаянием возможно один раз в жизни, как изменение направления жизни. Теперь я всю свою жизнь посвящаю Сыну Божьему. Вот что означало для иудеев это крещение. Впрочем, для других тоже. Вот. Понятно, да? Встал вопрос о язычниках. И не то, что он стал теоретически, а он стал практически. И Деяния довольно подробно это описывают. Вот Павел приходит, простите, Петр приходит в один дом язычника, и на них сходит Дух Святой. Вот. Он там был добрый, благочестивый, и так далее, и так далее, но он из язычников. И в общем, как бы по логике... Раз Дух, он был крещен Духом, так это называлось, Дух Святой сошел, было видно всем, он заговорил языками. Что делать теперь с ним? Водное крещение ему нужно принимать или не нужно? Ну, Павел рассудил, Петр, конечно, я оговорился, извините, что нужно. Ну, раз Дух, который сверху пришел, и мы не можем сами послать Духа Святого ни на кого. Это понятно, да? Это вне наших возможностей. Как я бы не пыжился, или там Марина не пыжилась, она Духа Святого не может. Придет, придет, не придет, не придет. Вот. Но крестить водой мы можем. Это по нашей воле и воле этого крещаемого. Он его крестил. И вот начался проблема. В чем она состояла? Человек крещен, на человека сошел Дух Святой, он христианин. Но с точки зрения закона Моисеева, он нечист. Потому что, ну вот он ест то, что он ест. Не кошерное. Понятно, да? Вот. Он не соблюдает много разных заповедей. Не основные заповеди, которые там вот, ну, 10 заповедей. А много было специфических заповедей, связанных с ритуалами, жертвоприношениями и прочими. Вот. А раз он нечист, с ним нельзя вместе сесть за один стол. Нельзя с ним преломить хлеб. Понимаете? Вот. Иудеям с язычниками нельзя было вместе садиться за одну трапезу только по этой причине. Не потому, что язычники были плохие люди, многие были превосходные люди. Гораздо лучше, чем там какие-нибудь иудеи. Но они с точки зрения закона Моисеева были нечисты. И это проблема. Что делать? Вот как одна чаша выносится, один хлеб преломляется. Как же теперь его разделить? Вот, что две чаши, два хлеба. Отдельно стол для христиан из язычников, отдельно для христиан из иудеев. Как-то тут нелогично. Значит, ни Петр, никто на себя этот вопрос, решение вопроса взять не посмел. Собрали собрание всех апостолов. Это то, что называется в традиции Первый апостольский собор. И очень долго рассуждали. В Деяниях об этом говорится кратко. Что, значит, надо... И было две точки зрения. Традиционалисты говорили, надо им обрезаться. То есть, а обрезание, это означает, что они вступают в завет с Богом, в завет Моисеев. И тогда они берут на себя обязательство исполнять все заповеди, все 613 заповедей. Ну, как получится, конечно, не было человека, который бы мог их исполнить совершенно. Но вот тогда с ними можно садиться за один стол. Но нашлись очень разумные и тоже достойные люди из апостолов, из иудеев, и говорили: слушайте вы, ребята, мы сами плохо их исполняем. Нет ни одного человека, который мог бы их исполнить, ну как бы в совершенстве. А вот эти люди сейчас вместо того, чтобы как бы вот все больше и больше входить в Евангелие, познавать Христа и вообще учиться жить с Ним, должны были узнавать, а это требовало многих лет, как исполнять все эти 600 там заповедей, понимаете? Давайте все упростим. Всегда в иудаизме было мнение, что если человек исполняет заповеди Ноя, их не так много, мы в прошлом году об этом говорили, то с него этого достаточно. И все без исключения мудрецы Израиля говорили, когда, кстати, такие люди назывались пришельцами, пришлицы. Когда мы читаем в Евангелии, в Пятикнижии, вот, там пришельцы не обижают и так далее. Нам кажется, что пришельцы — это человек, который вот из России приехал на 2 недели, чтобы его никто не обижал, заповедь там или откуда-то пришел. Нет, это тот, кто там всегда жил. Может, приехал, а может, и жил там всегда. И вообще, по общему пониманию, жить на земле Израиля может только человек, исполняющий заповеди Ноя. Это минимум. Вот. То есть не красть, не блудить, почитать Бога. Совсем не обязательно участвовать в жертвоприношениях. Вот. И вот так. Понятно, да? Давайте, пусть они исполняют в заповеди Ноя, и с них этого довольно. Там еще, там не есть идола жертвенного, не пить кровь и почитать суды. Вот все заповеди. И принимают, что Иисус есть Сын Божий. И не надо им тогда обрезываться. Вот. И это было довольно долго.
То есть тогда им не надо было обрезываться?
Язычникам.
Язычникам. Именно. Они принимали, что Иисус Сын Божий.
Если два условия, еще раз, если они исполняли заповеди, но это, кстати, не так просто. Вот там была заповедь «не кради». Сегодня в церкви редко кто не крадет. Что взял книгу и не вернул, это кража. Хоть ты тресни, хоть ты лопни, это кража. Взял диск и не вернул. Одолжил деньги и не вернул. Понимаешь, ну потом, все равно простят. А это кража. Человек не исполняет заповеди новые. Понимаете? Почитай родителей в полном объеме. Нельзя их судить и так далее, и так далее. Ну, мы об этом много говорили. Вот. И не кради. Со всеми вытекающими последствиями. Не просто вот не лезь чужому в карман, случайно у себя на поле нашел там какую-то вещь, спроси, ты не твоя вещь, ты объявись. Вдруг хозяин найдется. То есть это достаточно много тонкостей в исполнении. Не так-то легко исполнять заповеди Ноя. Значит, разница между Моисеем, законом Моисеем и законом Ноя в чем? Закон Ноев не требует поклонения, он разрешает поклонение другим богам. Не разрешай служение им, то есть и жертвоприношение. Ты можешь поклоняться там, богу этого там города там, или как угодно. А ты можешь не ходить в храм и не приносить жертвы. Вот. Это как бы уже с тебя не спрашивают. И когда люди, которые все столетия жили в земле Израиля и исполняли заповеди Ноевы, говорили, мы хотим обрезаться, мы хотим войти в завет с Моисеем, их начинали отговаривать. Говорили, зачем вам это надо? Это такая морока, это столько там, что надо этому всю жизнь посвятить. И вот все без исключения, великие мудрецы, великие авторитеты говорили, тот, кто исполняет заповеди Ноя, у него есть часть или участь в будущей жизни. Он войдет в Царство Небесное, другими словами. Понимаете, это было задолго до пришествия в мир Христа. То есть к ним относились положительно. И вот собор апостолов так и постановил. Вот. Но по отношению христианам и иудеев ничего не менялось. Павел вернулся, все исполняет, собирается идти в храм. Берет на себя обет очищения. Там, правда, скандал начался, там его чуть не поколотили и так далее, ему не дали принести, что принести жертвоприношение в храме. Вы читали Деяния апостолов? Вспоминаете? Там все это написано. Павел после своих путешествий, это нормально, надо сначала очиститься, потому что ты в пути, ты неизвестно где остановился, ты мог нечаянно дотронуться там до мертвого тела какого-то, кость лежит в земле, ты ходишь часто босиком. В общем, человек должен обязательно очиститься, вернувшись из путешествия. Ты в руках держишь деньги, покупаешь товары, в общем, товары, все понятно. И он на это идет, совершенно спокойно, с чистой совестью. У Павла нет проблем исполнять заповеди Моисея или нет. Конечно, исполнять. Ему там не позволяют, его в конце концов арестовывают, там и начинается его мытарство. Там его тащат в один город, потом в другой, там и все это медленно, постепенно. Правда, довольно мягко пока. Он открыт для визитов там, и так далее. И всюду христиане его навещают и прочее. Значит, и это было примерно пару столетий. пару столетий постепенно центр, значит, в начале второго века, вот после восстания Барковы, император издает указ, по которому евреям запрещалось жить в земле Израиля под страхом смерти. Это был приказ императора Римской империи. Понимаете? Они должны были жить где угодно, только не там. И, а поскольку это такой очень жесткий, он вообще не жесткий человек, жестокий, то римская полиция, римская ГБ за этим очень следила. Их всех выкинули оттуда, всех до единого. А остались на севере Галилеи, в северной части даже Галилеи. Вроде как она... Провинции, дело в том, что провинции Римской империи все время менялись, это было связано с налогами, и римляне были очень хитрые, мудрые администраторы. И вот в начале II века границы запрещено было по эдикту Адриана евреям проживать в Иудее. А вот Галилея, там, даже вот вся Галилея, ее относили уже к провинции Сирия. Это чисто внутриримские игры, понимаете, чтобы вот там для сбора налогов там и так далее. Вот, и они там жили, и продолжали жить. Но Иерусалима как города не стало в принципе.
Что? Селение евреев. Ну, то есть понятно, что еще многих перебили, но те, кто остался.
Они были все арестованы и проданы в рабство в разные части империи. Довольно быстро они там как бы ожили, выкупали себя из рабства и, допустим, основывали большие общины, большие или маленькие. Вот. Ну, например, город Коринф, известный вам, да? Где он находится? Где? В Греции, недалеко, буквально там 30 километров от Афин. Он на протяжении многих столетий был исключительно по населению еврейским городом. Ликвидирована эта ситуация была только в Второй мировой войне, когда немецкая армия оккупировала Грецию. Вот все население Коринфа было уничтожено. Ну, немцы, у них была своя политика. Представляешь? Вот, значит, вот начиная с начала II века и до 42 года, Коринф был еврейским городом. То есть это вообще какие-то удивительные вещи, которые, когда рассказываешь, никто не верит. Так не может быть. Коринф, греческий, там все такое прочее. Вот не так. Они жили, как-то ни странно, довольно симпатично в Испании, в Италии. Вот. Особенно, когда Испанию завоевали арабы, они прошли просто лавиной через всю Северную Африку и вошли в Испанию и выгнали христиан. И довольно, так сказать, там неплохо жили. А христианам, собственно, и к... На этом этапе, первый этап мусульманского, так сказать, волны, они относились с большим почтением. Они их называли народ книги. И тех, и других. Даже тогда не сильно еще различая. Вот. Поскольку сами мусульмане тоже были народом книги, то они к ним относились с большим почтением. В Кордове, в Кастиле, там это все были, ну, их называли почему-то в нашей истории, в нашей традиции, это называется Мавританские королевства, ну, испанские, арабо-испанские. Они занимали там очень выдающиеся посты. И в правительстве там часто были премьерами, были, в общем, практически весь... как так сказать, клан, там не клан, но сословие врачей это были вот евреи, маймонит, там знаменитый философ, гениальный богослов, тоже был врачом, тоже родился в Испании там, и так далее. В Южной Франции, в Провансе, там их очень много. Ну, ситуации менялись там и так далее. Вот, значит, сейчас я вернусь к вашему вопросу, Свет. Значит, в земле Израиля иудеев не осталось. И так длилось достаточно долго, до Константина. При Константине, еще раньше, чем он собрал собор, вот этот знаменитый Нанский эдикт, Миланский эдикт, когда он объявил толерантность, эдикт о толерантности, что все религии разрешаются, запрещено преследовать какую бы то ни было религию. Вот. И вот христиане ожили, а указ Адриана о том, что евреям запрещено жить там, в общем, не отменялся. В Риме была очень интересная ситуация. Указы предыдущих императоров редко отменялись, но на них часто смотрели сквозь пальцы. Вот. Поэтому потихонечку евреи там стали снова жить, но в очень небольшом числе. А греки рванули туда со страшной силой, потому что для христиан это стало место такое значимое, место паломничества. И вот на месте этих абсолютных руин, то есть город был разрушен дотла, ни одного дома не было, выровнено все, просто гладкая площадка, и храм, и все-все-все. Вот. Ну и вот тогда эти турфирмы, потому что поскольку есть спрос, ей будет предложение, византийские турфирмы вот, налепили огромное количество святынь. Как говорит мой один близкий друг и ученик бывший, здравствуй, Анечка, что все иерусалимские святыни образовали греческие турфирмы, ну, в общем, в 20-х, 30-х, там, 40-х годах 4 века. Это точно. Это в этом сомнений нет. И, вот, ну, пусть, ну, центр как бы христианства, духовный центр, переместился. Он уже не был больше в Иерусалиме. Восстановился иерусалимский патриархат, но он был абсолютно греческий по языку, и по культуре, по культу. Понятно. Там ничего не было еврейского. Вот. Через 100 лет, правда, вот когда блаженный Иероним переводил с греческого, кстати, переводил все писание на латынь, а тогда латынь уже становилась языком имперским, а до этого был греческий язык, многие вещи ему были непонятны, потому что там туманный был перевод на греческий. И он нашел раввина там вот. И, не стесняясь, брал у него уроки. Вот, и ранее. Он был человек очень благородный и очень образованный. Образованный человек – это тот, кто не стесняется учиться всю жизнь. Вот, он учился. И раввин давал ему уроки, объяснял, что значит то или иное вот, с точки зрения иудаизма. Там высказывания в Торе там, и других книгах. Вот. Понятно. Значит, вопрос об обрезании для этих людей не стоял, потому что это были на 100% язычники. Но, и это «но» выяснилось относительно недавно. Вы были в Израиле вообще? Были. Вот вокруг Галилеи продолжали жить эти галилейские рыбаки. Евреи. Их никто не трогал. Это была дикая провинция. С точки зрения христианства, это была страшная периферия. Окраина-приокраина. Вот. Они не участвовали ни в каких соборах. Одна довольно молодая, очень энергичная и страшно сующая нос не свои дела тетка из Византии, гречанка, Евтихия. Там проехалась, прошлась, вернее, там не очень-то проедешь. И вдруг поняла, что это не просто рыбаки, потому что они были, да, очень наивные люди, они гостеприимно, они ее приглашали, они соблюдали заповеди, они обрезывали детей, то есть сами были обрезаны. Это был конец IV века. Вот. А в первый день недели, который у нас называется словом «воскресенье», а у них это первый день недели, он просто называется «Йом Ришон», первый день, потому что все дни недели не имеют названия, кроме субботы, да, шаббат.
А все...
Нет, день первый, день второй, вот как в Библии, день первый, день второй, день шестой.
До сих пор, да?
Так до сих пор в языке. Йом Шиши, день шестой. Шаббат – это шаббат. Только один день недели имеет имя.
Ты...
Шаббат?
Да.
Ну, вы знаете, смотря с какой, вот этот же круг.
Ну, если воскресенье.
Ну, подождите, смотря с какой точки зрения считать. Мы тут с вами совершенно запутаемся, потому что если вы окажетесь в Европе или в Америке и посмотрите на какой-нибудь календарь, тут нет календарей, то там первый день недели – это воскресенье. У нас во всех календарях, которые ставят первый день недели – это понедельник. Это вот советские заморочки, которые до сих пор длятся. И никуда не денешься. Так вот, она вдруг выяснила, что они собираются, вместе садятся за стол, эти рыбаки. Ужинают вместе, ведь совершают, по-славянски ужин – это вечеря, совершают вечерю, а потом берут хлеб, преломляют, наливают вино и вот совершают Евхаристию. И до этой тетки вдруг дошло, что это не больше, не меньше, как христиане. То есть те, которые живут так, как жили христиане, галилейские рыбаки, которые приняли благую весть во времена Христа, во времена Петра. Вот. Они все были обрезаны, разумеется. Вот. Тетка была энергичная, тетка была вообще «будь здоров», вообще тетки эти вечно лезут не в свои дела. Верона, так сказать, все объехала, нашла дом тещи Петра, там описала и так далее. Вернулась в Константинополь, написала книгу о своих путешествиях и впечатлениях, издал ее. Тогда издать – это значит отдать в скрипторий. И сколько ты экземпляров закажешь, там ее переписывали, ну, красиво от руки. А потом, если это популярно, ее можно было заказать в скриптории. Не было еще печатного станка, а переписать те могли, пожалуйста. Это было недешево, но это было реально. Так, время еще у нас есть. Уже почти нет. Ну вот. И через там пару десятилетий набежали древнегреческие монахи. Что они сделали с этими рыбаками, я даже рассказывать вам не буду. Вот. Все разнесли в щепки и настроили там монастыри, которые до сих пор существуют, и которые я просто терпеть не могу. Эти, видите, там монастырь Блаженств, там, то есть у 5-10, вот. То есть они ликвидировали живую церковь, потому что с их точки зрения, и их можно понять, эти люди не участвовали в великих соборах. Когда бы их спросили, а вот как у вас, единосущие, там, или так, или сяк, они вообще не поняли, о чем идет речь. С них достаточно было, с точки зрения догматики, то, что вот написано у Матфея. Ты Иисус, Сын Бога Живого. Ты Сын Божий, да? Иисус, Сын Божий. Все, раздевайся. Вот этой догматики церковь жила первые полтора столетия, первые даже два с половиной столетия. И этого ей было довольно. Такой Иисус. А потом, когда взволнованная советская интеллигенция пришла в церковь, они стали задавать вопрос, а кто он, человек или Бог, а как это соотносится? Ну, масса вопросов. И вот начались поиски ответов. И так далее. Значит, все это длилось. И эта жизнь продолжалась. Ну, в общем, их разогнали там в дребезги просто. Здравствуй, Леша. Но на этом история вот этой церкви христианской, по-настоящему, без всяких глупостей, в которой были евреи, не закончилась. Дальше мы знаем очень плохо, но поскольку вот сейчас, последние два десятилетия, это уже даже севернее Галилеи, сильно севернее, нынешняя граница с Ливаном, они там жили и тоже жили неплохо. Сейчас идут раскопки, и ну, самое такое содержательное в раскопках, это, конечно, могильники, захоронения. И вот, а поскольку язык ну, за эти тысячелетия не изменился, и способ летоисчисления остался тем же в этой культуре, там написано, год от сотворения мира такой-то, здесь похоронен там такой-то, такой-то, какое-нибудь имя, вполне библейское. Напрасно ты это. Раб Иисуса Христа или епископ Христов, там примет его Христос, его душу и так далее. То есть это еще в VI и в начале VII века там были, значит, раз есть епископ, то не может не быть, не могли не быть общины, церкви, которые жили, ну, как бы вот с точки зрения Вселенской Церкви, на периферии этой жизни.
Я прошу прощения, может быть, тогда в следующий раз вы ответите на этот вопрос?
Ну, потому что получается, что это... Я понимаю, что это лекция уже по истории. Значит, нет сам... Я сейчас два слова только скажу, что они соблюдали заповеди Моисея, в этом нет никаких сомнений, и они были христианами. Это первое, что хочу сказать. Значит, как они исчезли, по-видимому, их просто смело. Знаете, как наводнение идет, там поток воды, и вот домик стоит, его сносит, смывает. Вот мусульманское нашествие, которое вышло из недр Аравии, они его просто смыли. Ничего, не обязательно убивали, но, в общем, они их там растворили. После этого мы ничего не знаем. У меня есть несколько гипотез, что и память о них сохранилась, но это отдельная тема, и вы вот не ходите на наши, и ходите. Я сейчас, Свет, я прошу прощения, у меня просто очень ослабла память. Вот на последнем чтениях библейских, которые у нас раз в год, не регулярные, по пятницам, я даже такую делал доклад, очень такой, я бы сказал, нагловатый. А вы слышали, да? Вот вы не помните. Значит, не обратили внимания. Ну, это великое дело, служение всегда больше всего остального. Я сравнивал один известный субботний гимн, который сегодня во всех иудейских общинах, и конец первой главы Евангелия от Иоанна. И у меня возникла, давно возникла мысль, и потом я пытался искать, но почти нет материалов, то есть я нашел, когда этот гимн появился, довольно скоро после того, как исчезли последние вот эти христианские иудейские общины в этой земле. Он появился. То есть там, где живут христиане, там, где живут люди верующие, они не могут не петь. И кроме... Я рассказывал, да. И вот у меня возникла идея, что вот самый такой известный и очень популярный субботний гимн, у него христианское происхождение. Вот. То есть он с черного хода зашел в буддаизм и живет там припеваючи. Вот так. То есть на самом деле мы только сейчас начинаем это что-то осознавать. До сих пор мы жили в эпоху предрассудков и, ну и сплетен, я так скажу, грубое слово, но точное. Причем обоюдо острых, с двух сторон. И только сейчас что-то начинает открываться. Вот сегодня ясно, что Евангелие мы не можем понять без того, не изучив вот ту самую среду жизни, быт, верование, предрассудки, они в каждом народе есть и в каждой эпоху свои, ту среду, в которой он возник, язык и так далее. И поэтому вот сегодня научная, такая наука, как библеистика, изучает эту среду. Мне страшно повезло. Несколько лет назад я целый месяц учился в Иерусалиме, в таком институте католическом, замечательном институте. Это было великое счастье. Мы начинали в 6:30 и кончали в 11:30 вечера. 6:30 утра начинали, разумеется. Да. Это было совершенно замечательно. И там было много великих ученых, и иудеи, и христиане. Как бы, ну, далеко не все иудеи согласятся общаться с христианами, и далеко не все христиане захотят эту тему поднимать. Но были там действительно великие люди. Вот, например, там с нами целый день провел там какой вот, Аня не знает, я сказать. У нас девушка дикая, кардинал Мартини. Вот, он на пенсии, вот, это второй человек был в католической церкви на протяжении многих десятилетий. Но это я потом когда-нибудь расскажу. Все. И это было страшно интересно. И вот там я понял, что сейчас это как бы центр, вот центр нового понимания, не нового, а обновленного понимания Евангелия, потому что без этого, вынутый из своей естественной среды, мы на него смотрим, ну, как будто это все на Луне происходит. И открытий невероятное множество, когда мы знаем среду, в которой вот... Он же не нам говорит, он им говорит. Мы с трудом понимаем, там, допустим, заповеди блаженства, да, или Нагорную проповедь. А он им говорил, и он считал, что они должны понимать. Он проповедник, и хороший проповедник. Я бы даже сказал, блистательный. И значит, они понимали. Значит, он говорил с ними на их языке. Это их язык. Вот их язык, я имею в виду не только language, язык, а культуру, вот, я говорю, и предрассудки, и какие-то вот там верования, и так далее, и так далее. Остатки этого все есть даже в Новом Завете. Ну вот в одном послании говорится о споре архангела Михаила там, с сатаной о теле Моисея. Ничего он про это не знает. Он пишет об этом как о вещи абсолютно известной. То есть тогда это как бы всем было известно устно, письменно, не знаем, потому что страшные волны прошли, просто разруха была потрясающая на уничтожение. Понимаете? И вот сейчас мы это только-только начинаем открывать. Значит, я закончу последней фразой, Свет, которая не мне принадлежит, а отцу Александру Мене. История христианства только начинается. Мы только сейчас начинаем что-то понимать. Вот так.